Ну, а сегодня мы надеемся, что мы продолжим то, что вы сейчас видели с прошлого воскресенья, и соединим всю нашу неделю посреди между этими двумя подъемами так, что и все, что находится между ними, вошло бы тоже в подъем и подняло бы нас еще выше. Кстати, на эту тему я и тот, кто выбирает для вас каждый раз новую тему, это Игорь Дион, выбрали сегодня такую статью из книги Шамати. Вы знаете, что есть такая книга Шамати. Она издана мной из материалов, которые мне оставил мой рав, материалы, которые он слышал, статьи, которые он слышал, беседы, вернее, которые он слышал от своего отца по самым внутренним вопросам духовной работы. Эти статьи, они настолько были скрыты от всех, что когда я от него получил первую статью, называлась она, вот эта статья, которую мы сейчас с вами сегодня будем проходить, «И построили нищие и несчастные города Питом в Рамсес». Эта статья довольно большая, она здесь вот идет на 4,5 страницы еврейского текста, это около 8 страниц русского текста. Статья очень емкая, очень глубокая. Я ее получил от своего рава буквально, когда только... Ну, где-то через 3-4 месяца после того, как начал у него заниматься. И я по наивности показал ее другим, причем тем даже уже старикам в то время, сегодня их уже нет в этом мире, которые занимались еще у Баля Сулама вместе с ним, у него всю жизнь. И когда я им показал, то мой рав рассердился на меня и сказал, что ни в коем случае не надо им показывать никакие статьи, вообще не говорить о том, что он говорит мне, потому что у них отсутствует кафсмоль. Люди, которые занимались у Баля Сулама, люди, которые занимались вместе с моим равом в течение стольких лет, им было в то время... По 60, мне было около 30, им было 60, моему раву было 75-73 года, и у них не было кафсмоль. Потом я только понял, конечно, со временем, что это исходит от внутренней структуры души, она развилась уже до этого уровня, или еще пребывает в кафьямин, потом кафсмоль, и в таком непосредственно давлении на человека, что он вынужден искать уже работу в кафэмцаи. Так вот, у них этого еще не было, но что я хочу сказать, что эти статьи, они для нас, они для всех нас. В настоящее время все мы находимся в таком состоянии, что действительно они, эти особые статьи, беседы Баля Сулама своему сыну о самой внутренней духовной работе, они для нас самые необходимые и, я бы сказал, актуальные. Проблема в том, что в этих статьях происходит, знаете, как в сказках. Когда хотят что-то рассказать, то рассказывают в виде сказки, потому что таким образом человек больше понимает, для него это ближе. Для него какие-то отвлеченные, может быть, философские категории становятся как-то в облачении, в таком сказочном, детском, становятся более близкими, понятными, и он может ими оперировать. Так вот, то же самое есть и в Кабале. Только в Кабале это рассказывается не в виде сказки, каких-то сказочных образов, а в виде земных образов, то есть вместо внутренних, человеческих, каких-то категорий, свойств, которые мы должны пройти на себе, всяких всевозможных анализов, определений, решений, сравнений. Вместо этого говорится о облачении этих свойств в нашем мире. И вместо каждого из свойств, которое во мне, называется какой-то персонаж. Это, я уже указывал, как-то это похоже, там, допустим, в японском театре есть такое, по-моему, театр кабуки, где вместо одного человека, в его свойствами жадный, злой, вдруг добрый, любящий, ненавидящий, все свойства, которые есть в нас, представляются различными актерами, различными персонажами. И они как бы между собой показывают, что внутри человека происходит. Основного человека нет. Это его просто представление его внутренних свойств. Так же и в Каббале. Вместо того, чтобы рассказывать о душе, о ее внутренних качествах, или называть их сферотами, или философскими какими-то понятиями, там, милосердие, гнев, сила какая-то там, или так далее, это тоже вещи, которые нам непонятны. Вместо этого рассказывается в виде нашего мира, где выбираются такие персонажи, характерные в нашем мире, которые являются четким, точным следствием этого, этой силы духовной. В нашем мире такие персонажи – это или большие праведники, или большие грешники. Они представляют собой все наши силы, все, что есть в каждом из нас. Фараон олицетворяет собой весь эгоизм, Авраам – Свират Хесед, Ицхак – Гвура, Яков – Тиферет. Народ – это просто полностью весь сбор свойств в Тиферет, если это имеется в виду народ Израиля. Если имеется в виду все народы мира, то это в Есод, потому что Келим де Каббала, это Келим де Ашпа и так далее. То есть собирательные образы, с помощью которых объясняется, на которых объясняется внутренние свойства человека. Поэтому вначале возникает проблема, как из сказки или из этой земной картинки, которая перед нами предстает, перейти к внутренним определениям, свойствам, внутренней картине, которая в каждом из нас. Эти все свойства находятся в каждом из нас. Как сказано, что «Адам кулель коля улам». Человек включает в себя весь мир. И фараона, и Авраама, и народ Израиля, и народы мира, и вообще всех и все. Так вот, каждый. Так вот, как перейти от этой картинки к внутреннему определению, это проблема, с одной стороны. Но с другой стороны, она дает, когда в ней путаешься, когда ее пытаешься сопоставить в ее истинном виде, представить вместо внешнего описания, то тогда она дает очень эти усилия, они строят нас. Они в итоге создают в нас именно ту структуру души, которая должна в итоге выявиться и начинать принимать высший свет. А теперь начнем изучать потихоньку эту статью, а в конце уже нашего урока я объявлю там новости, которые у нас есть. Пойдем по статье. Естественно, статья говорит о нас с вами, потому что Каббала – это исправление каждого лично его посредством окружающего, избранного особенного им общества, но исправление каждого. И поэтому то, что здесь говорится, каждый обязан применять к себе и внутри себя, пытаться найти все эти определения, о которых якобы ему повествуется, что они находятся в мире снаружи, вне нас. Сказано так. «И поставили над Израилем надсмотрщиков, дабы изнурять его тяжелыми работами своими, и построили они города-хранилища для фараона, Питом в Рамсес». Так сказано в Торе. Это было где-то около 3700 лет назад. То есть, человек, который устремляется к Творцу, который называется Исраэль, прямо к Творцу, он находится под властью надсмотрщиков, которые заставляют его тяжело трудиться, заставляют его строить города, то есть какие-то действительно внутренние, духовные, воздвигать определения, ощущения, осознания, постижения. Но эти города, которые он строит внутри себя, они хранилище для фараона. В них фараон хранит свое зерно, свое богатство. Они очень красивые, эти города, для фараона. А для того, кто строит, они считаются городами бедности, городами страданий. Это, в принципе, наш путь. Сейчас нам Баля Сулам расскажет, каким же образом мы с вами двигаемся, почему, в принципе, мы не двигаемся всегда от хорошего к еще лучшему, от хорошего к еще лучшему. Если уж мы двигаемся от нашего мира к Творцу, мы должны бы двигаться все время по взлету, по взлету. Почему же у нас все время, как правило, большее количество времени мы проводим, наоборот, в падениях, в плохих состояниях? Сказано, и построили фараону несчастные города, Питом и Рамсес. Возникает вопрос, разве Питом и Рамсес, это были два города большие, которые построили, против света Хая и света Хасадим? Мы потом с вами будем это более подробно разбирать, как человек себе строит эти келим. Так вот, эти города разве не славились своим великолепием? Они действительно были великолепными в античном мире, и в камне в своем они были просто, им не было никакого близко даже подобия нигде в мире. А с другой стороны, несчастные города ведь означают, что они города нищеты и изгнания, и также указывают на слово «опасность». Потому что на иврите слово «несчастный» и «опасность» происходят из одного корня. И тут надо понять. Для того, чтобы понять это, надо нам понять весь диалог еще не то время, которое уже происходит в Египте, когда человек входит в саму духовную работу, находится в ней, пытается выбраться из Египта, из своего эгоизма и сталкивается с фараоном нос к носу, а надо нам, для того, чтобы понять это состояние, когда мы сквозь Египет проходим, пересекаем и выходим из него сквозь Махсом наверх в высший мир, нам надо понять еще раньше, что происходило с нами, когда мы только-только начинали наш духовный путь. Еще не входили в те состояния, которые определялись падениями, подъемами. Такое состояние предварительное, оно называется состояниями праотцов, предков наших настоящих, уже сегодняшних состояний, событий, внутренних изменений. Что сказано там? Сказано так. Авраам, то есть самое первое устремление к Творцу, спрашивает у Творца, как я узнаю, что я унаследую, Творец ему говорит, ты унаследуешь весь мир. Что значит? Он говорит, откуда я знаю, что мое свойство, вот это вот устремление к тебе, даст мне возможность, миром называется внутреннее состояние человека, когда он полностью его заполняет, заполнение всех его внутренних келим. Так вот, спрашивает Авраам, как я узнаю, что с помощью только одного своего свойства, хесед, Авраам из 10 сферот, это сферат хесед, как я узнаю, что только с помощью одного этого свойства я могу полностью себя исправить и наполнить? Когда говорится о Аврааме, значит, мы не представляем себе там древнеиранского бедуина, мы представляем себе наше внутреннее свойство, хесед, которое внутри нас, в каждом из нас существует. Если мы его начнем развивать, оно в нас развивается под воздействием Ормакив, и поэтому мы уже начинаем ощущать падения и подъемы. Так вот, Авраам спрашивает, с помощью одного средства этого свойства, разве я могу продвигаться? И говорит ему Творец, сможешь. Почему? Потому что твои потомки будут пришельцами в чужой земле, будут рабами и будут угнетены в течение 400 лет. То есть, твои потомки, имеется в виду все свойства, которые произойдут от тебя, то есть от Авраама, это от Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Есод и Малхут, в том числе все свойства, которые будут под тобой, а Сферат, Тиферет, свойство Тиферет – это первое свойство, которое появляется после Кетер Хохма Бина, после головных свойств. А головные свойства – это замысел Творца, это его программа. А первое свойство, которое в творениях – это свойство в теле, в душе, да? В теле, которое является Хесед. Вы спросите меня, ну как, это любое творение состоит из 10 сферот. А почему мы начинаем считать только сверху вниз с хесед? Потому что, когда мы начинаем работать на обратное, на подобие Творцу, тогда мы потихоньку овладеваем его головой, его замыслами, его мыслями, его расчетами относительно нас. Если мы строим свои, с помощью этих своих свойств, хесед, двора, тиферет, нецеход, есод, малхут, с помощью тела, мы строим подобие в своих действиях ему, тогда мы обретаем ту же голову. И тогда становимся на его уровень. Но само творение, это как зарампин. Начинается с хесед. Давайте я вам начерчу. Все-таки, когда видно, то немножко проще. Хесед, то есть это и есть уже свойство ара. Гура. Тиферет. Нецах. Хот. Исот. Малхут. Исот – это Йосеф, который олицетворяет собой нисхождение в Египет окончательное. И проход – уже выход из Египта в Малхут. Это уже идет через свойство Малхут, которое получает, приобретает свойство, значит, Тиферет – это Яков. Это Моше. Аарон. Йосеф и Давид. Эти имена надо знать, потому что часто вместо сферот указываются эти имена. Нарицательные имена. А верхний сферот, который здесь, кетер, хохма и бина, это не относится к тут п, они не относятся к телу, вообще к душе. Душа — это вот тело души. И когда мы начинаем работать уже на отдачу, то мы и у себя строим подобие Творцу, потому что начинаются уже тогда у нас расчеты, как мы можем работать с нашим эгоизмом, в каком виде мы можем его уравнивать с нашим экраном. В педерож стоит экран, и тогда мы делаем орхузер, мы строим голову в подобие тех определений, тех пониманий, как мы видим от Творца, как действует он к нам, так и мы пытаемся уподобиться ему. Тогда у нас появляется голова. Но вообще, если мы с вами, как помните, изучали, что есть шорыш, нулевая стадия, затем первая стадия, вторая стадия, это значит кетер, хохма, бина. И когда бина решает, что она хочет уподобиться, значит, шорыш это отдает, хохма получает, а бина хочет отдавать. Но когда она понимает, что отдавать, она должна, значит, получать вместе с отдачей, с намерением отдавать. Вот тогда это и получается свойство зарампина. То есть зарампин, он получается маленьким. Его голова, рож, находится в бине, а у него у самого всего лишь только зад. Семь сферот. Зад, зайн это семь, и тахтонот это семь последних сферот. Поэтому зарампин олицетворяет собой творение. И вот оно из каких свойств состоит. Поэтому, когда Авраам спрашивает, как-то с помощью свойства хесед я смогу уподобиться тебе, как же есть у меня только одно всего свойство, где все остальные? Так говорит ему Творец, что твои потомки, то есть пройдя все эти остальные свойства и дойдя до Малхут, и окунувшись в фараона, ты сможешь начать достигать подобие моего подобия, то есть тогда только сможет все клей начинать наполняться. Это значит, ты наполнишься всем миром. Притом в изгнании, в окунании в Малхут, в окунании в фараона, в полностью в свой эгоизм, ты должен будешь находиться 400 лет. То есть полных 4 пхинот. 1, 2, 3, 4 ступени авиюта. И Авраам перестал возражать Творцу. И тут возникает вопрос, почему? Ведь мы знаем, что Авраам всегда вел с Творцом большие споры. Допустим, когда сказано в Торе, что Творец решил разрушать Содом и Гоморру, то Авраам был защитником этих людей и говорил, ну неужели там не найдется праведников, ради которых надо оставить эти города существовать? То есть, есть ли какая-то мера, он спрашивал практически у Творца, есть ли какая-то мера, что в эгоистических свойствах человека есть какие-то зачатки маленьких альтруистических свойств, с помощью которых можно эти эгоистические свойства исправить? Так вот, там был спор такой, что Авраам говорит, ну а если там будет 50 праведников, ты не умертвишь, значит, этот город? Творец говорит, нет. А 40? Нет. 20? 30? Нет. 20? Нет. 10? Нет. То есть 10 минимальный образ, минимальный парцов, который только может быть из 50. То есть с 5 уровня 0, 1, 2, 3, 4, 5. С 5 уровня, если даже спускаешься на уровень нулевой, есть у тебя нулевой уровень, так называемый нефиш де нефиш, самый маленький свет в тебе. Ты еще можешь из этого света возвратиться в самое большое состояние. И поэтому не подлежит еще эта ступень разрушению, чтобы на ее полнейшей основе, разрушенной основе, уже можно было дальше ее снова восстанавливать. Это было у него спор в этом деле с Творцом. Так вот, тогда он спорил, почему и сколько должно быть. А здесь он не спорил, как только ему Творец сказал, что не волнуйся, все будет в порядке. Почему в порядке? Потому что я тебе дал только первое начальное свойство. То есть у человека возникает только первичное свойство к Творцу. И он с помощью маленького этого свойства, когда начинает развиваться, он разовьется до самого конца. Но он должен будет войти в Египет и быть 400 лет так называемых, то есть пока он полностью не пройдет весь свой эгоизм. У каждого из нас он свой, у одного больше, у другого меньше. Но пока он не пройдет все стадии эгоизма своего, своей этой природы, не осознает, что он должен от нее полностью отказаться и обратиться в противоположное для того, чтобы уподобиться Творцу, выйти в слияние с Творцом. До тех пор, пока у человека не проявится эта настойчивая необходимость, до тех пор он должен будет находиться в так называемом египетском изгнании. И как только Авраам это услышал, он сразу же успокоился. Потому что сразу ему стало ясно, что все, у него уже есть гарантия того, что если Творец обещает, что он пройдет этот путь, то он точно придет к выходу из Египта и слиянию с Творцом. Почему? Потому что что не хватало Аврааму, что не хватает нашему самому первому такому светлому устремлению к Творцу? Нам не хватает именно всего нашего эгоизма для того, чтобы на нем это маленькое устремление к Творцу сделать огромнейшим, таким, чтобы оно обратилось в духовное кли, чтобы в нем был весь авиют, чтобы в нем был огромный масах на весь этот авиют, чтобы было огромное устремление. И вот тогда в него, соответственно, войдет свет. Как только Авраам это понял, что он присоединит к своему альтруизму, к хесед, сферат хесед, вы понимаете, это полная отдача, это свойство бины, прямое следствие бины. Как только он понял, что он сможет притянуть к себе еще эгоизм, подмять его под себя и использовать на отдачу, что он будет наверху над ним, он тут же успокоился. Потому что в итоге понял, что получит то, что ему необходимо. И поэтому сказано в Торе, в книге Зоар, что фараон приближает человека к Творцу. Так и сказано. Вы паро и крив. То есть, тем, что фараон, тем, что всякие наши помехи действуют на нас, они на самом деле двигают нас вперед. Как на нашем эгоизме, на наших ощущениях кажется, что они нас избивают, издеваются, умертвляют. Они делают нам жуткие неприятности и вообще вещи хуже смерти. В каких состояниях мы с вами не пребываем, внешних, внутренних, вообще за всю нашу животную историю и за всю нашу духовную историю, и еще что нам предстоит внутри себя пережить, пройти, какие всевозможные изменения. Все это делается дозировано, специально, свыше, и фараон полностью находится в руках Творца. Для того, чтобы прибавить все время к нам еще больше, еще больше, еще больше. Наше же исконное эгоистическое свойство, каждому свое. И, конечно, хотя мы чувственно ощущаем это очень неприятно, но в итоге именно в этих келим, которые мы получаем от фараона, в них-то и войдет свет хухма. Свет хухма не может войти в кли Авраама, в хесед. Он ничего не хочет, Авраам. Сферат хесед, свойство хесед, желает только отдавать. Поэтому надо разбить это свойство внутри фараона, уничтожить его там полностью практически, чтобы затем именно в смешении этого свойства с эгоистическими начать исправлять эгоистические келим. И вот тогда получится та связь хорошая между намерением ради Творца и желанием человека все ради себя, такое, что и образует духовное кли. Значит, вроде бы проблема нам ясна, как она решается, в общем, мы уже поняли. Довольно быстро, ничего в нем сложного нет для нас уже с вами. А теперь разберем так, как это разбирает Баля Сулам. И он, естественно, вводит нас в различные такие, на иврите это называется пильпулим. Пильпулим – это запутанности специальные. Для чего? Для того, чтобы развить в нас необходимые ощущения. Чтобы мы начали внутри себя ковыряться, ползать там по всяким внутренним нашим свойствам и между ними начинать чувствовать, где нахожусь я, где находятся свойства не мои, Творца, или общества, которые мне насаждаются, или еще кого-то, или чего-то. Кто во мне живет? Вот этот вопрос человек должен задавать, пока он не определит, а кто я сам на самом деле, а все остальное это не мое. Это Творец или все остальное там окружающий мир? Как бы мне выделить только себя? Потому что с Творцом могу слиться только я сам, а не то, что получил от всего мира. С Творцом может слиться только мое исконное, истинное мое свойство, которое я должен просто вылучить от всех остальных, вытащить его из всех вот этих оболочек, из всех клепот. Поэтому эта работа, которую мы должны произвести по изысканию в себе своего личного, собственного «я», и только с ним мы сможем подняться вверх и примкнуть к самой высшей ступеньке мироздания еще в нашей жизни, в этом мире. Для того, чтобы эту работу проделать, для этого нас каббалисты проводят через пильпулим, то есть через такие запутанные всякие статьи и письма, всевозможные, как они пишут, для того, чтобы таким образом наводить на нас различные источники высшего света, чтобы в нас проявлялись те или иные так называемые особенности, авханот. Так вот, Баля Сулам дает это на примере Талмуда. Есть в Талмуде трактат Сука, который рассказывает о том, как строится Сука. Ну, вы знаете, Сука – это то, что строится экран, через который мы вызываем на себя проявление окружающего света. Сказано так в этом трактате Сука, что в будущем Творец приведет злое начало человека, Ецерра, так называемый, и зарежет его на глазах у всех праведников и грешников. То есть стоят грешники, стоят праведники, и сам Творец приводит, значит, за шкирку этот эгоизм, Ецерра, и режет его на глазах и у праведников, и у грешников. Картина вообще такая, что праведникам этот эгоизм, это эгоизм их, но который они смогли преодолеть, кажется высокой горой, огромнейший эгоизм. А грешникам он кажется тонкой нитью. Поэтому праведники плачут и восклицают: как же мы смогли покорить такую высокую гору? Как же мы могли с ними справиться? А грешники плачут и восклицают: как же мы не могли преодолеть такое маленькое препятствие? Это говорится о том, что в будущем, то есть после всех исправлений в Гмар-Тикуне, есть такое событие, когда праведники и грешники стоят, и Творец режет этого Ецарара, этого ангела, эгоистического ангела смерти. Возникает, то есть мы можем себе представить наше состояние, когда мы приходим в Гмар-Тикун, все исправлено, все уже полностью закончено, и вот тут снова появляется разделение внутри человека на его исправленные полностью и неисправленные полностью желания. Как же может быть такое в Гмар-Тикун? Да? И тут перед человеком проходит этот анализ, каким образом он смог, глядя с одной стороны, глядя с другой стороны, через свои исправленные свойства и через неисправленные свойства, совершенно по-разному оценивает ситуацию. То есть то, над чем он работал всю свою эту историю, пока не дошел до Гмар-Тикуна. Вот. Если он смотрит через праведников, он ужасается, какую работу он совершил. Если через грешников, ужасается, как он не мог вообще сделать такую мелочь. Возникает вопрос. Если уже зарезано злое начало человека, мы говорим ведь о событий, которые происходят в полностью исправленном состоянии, то почему до тех пор существуют грешники? Почему плачут праведники? Как мы смогли справиться с этим огромным злом в себе? Если справились, должны радоваться, почему они плачут? И как в одной реальности, в одном событии, внутри одного человека, внутри его исправленной души, могут существовать два противоположных таких мнения, если оба они находятся уже в состоянии абсолютной истины. На вот этом рассказе Баля Сулам желает нам передать процесс нашей работы сегодняшней. Мы не должны с вами забывать, что мы сидим все вместе с нашей большой международной группой. Я даже не знаю, сколько у нас сегодня людей здесь существует. Мне еще не дали на это никаких сведений. Но мы все вместе сидим, занимаемся одним и тем же исследованием, как исследовать внутри себя, какие наши свойства плохие, хорошие, каким образом и якобы плохие свойства. Этот несчастный фараон, который в нас, должен нам, наоборот, так на нас надавить, чтобы мы поскорее захотели выскочить из него и проскочить махсом. Мы все вместе желаем, чтобы то, что мы сейчас учим, в нас полностью свершилось. В сказанном речь идет о будущем состоянии полного исправления, когда истина есть на каждому. И как тогда может существовать в реальности столь огромная разница между тонкой нитью, как кажется, этот эгоизм наш с одной стороны, и высокой горой, как кажется, с другой стороны, в том как последнем уже состоянии, когда все ясно. Разве могут настолько различно читаться события? Одно и то же, что видится через два разных аспекта. Объясняется сказанное мудрецами. Так, сказали они, что злое начало в человеке вначале похоже по своей силе на тонкую паутину паука. В конце же, когда человек начинает с ним работать, с этим маленьким препятствием, оно похоже на канаты телеги, мне здесь перевели, но здесь это на оглобли телеги. такие толстые, которые с другой стороны предназначены для того, чтобы тянуть вперед. А вначале на тонкую паутину. Это сказано у пророка Ишая. Мы, говорит Баля Сулам, далее должны знать важное правило, что работа, данная нам, должна строиться на принципе «вера выше знания». Вера выше знания – это значит, не закрывая я глаза и иду фанатично вперед. Мне сказали, я так иду. Сказали прыгать, я прыгаю там и вообще делаю все, что мне сказали. Нет. Вера выше знания наоборот. Выше знания. То есть есть знание, и насколько знание большое, вера должна быть, не отрицая знания, еще выше, чем это знание. Когда мы отрицаем знание и говорим, нам оно не надо, тогда мы строим веру как бы ниже знания. То есть, как будто бы его в нас нет вообще. Это путь фанатизма, путь толпы. Каббалистический путь, поэтому и называется путем получения. Это путь наоборот, когда все время в нас возникают все новые и новые определения, знания, сумятицы, всевозможные непонятности, отрешенности, анализы, мы против, мы за, и в итоге мы приходим к каким-то своим знаниям, решениям, а после того, как к ним пришли, мы должны оттолкнуться от них и подпрыгнуть немножечко выше, как я говорил уже не раз в прошлых своих беседах с вами, к потолку, как баллон, надутый легким газом. Ухватиться за более высшую ступень. То есть я должен полностью исследовать свою ступень. Это называется мои сегодняшние знания, ощущения, свойства. Я их должен полностью знать. Но если я хочу из нее подтянуться на более высшую ступень, я обязан из своих знаний, несмотря на них, вопреки им и вопреки своим чувствам, предпочесть более высшую ступень, которая мне абсолютно не светит, противоположно, отталкивает даже меня, потому что она более альтруистична. Поэтому, естественно, относительно меня, она мне не нравится, она мне противна. Она говорит о том, что я должен делать действия против своего разума, без расчета, который я могу провести в себе, в своих эгоистических желаниях, мыслях. Поэтому и называется это вера выше знания. Откуда я могу взять такие силы? Даже, допустим, если бы я и захотел выскочить из себя на более высшую ступень. Как я могу прилепиться к эхафу высшего, который существует во мне, если он полностью мне противоположен? Мы с вами говорили об этом, что после цинцум бет любая ступень, она находится в сопряжении с низшей таким образом, что вот это высшая ступень, а вот это низшая. Гальгальта и Найн высшей ступени находится выше, а Ахаб высшей ступени находится внутри Гальгальта и Найн низшей. Что это значит? Это значит, что если я желаю достичь сопряжения с высшей ступенью, я должен полностью аннулировать свой ахаб. А свои гальгальта и наим, самые лучшие свои свойства, сопрячь с высшей ступенью, устремить полностью к ней. Сделать так, чтобы мы были как одно. Чтобы этот ахаб и мои гальгальта и наим были по себе сами, вот эта конструкция, была бы как 10 сферот. Цельная 3. Как только я этого добьюсь, сразу же меня начинает этот высший поднимать на свой уровень. С этого уровня на свой, на этот уровень. То есть мои гальгальта и наим поднимутся к нему. И там у него, я получу в них наполнение за счет его ахапа. А когда я получу там наполнение, я смогу работать со своей гагальтейнаем, со своим ахапом, и начать поднимать его кверху. Таким образом происходит возвышение со ступени на ступень, так называемая эмуна лимала миадат. Вера выше знания. Так вот, тут и говорит Баля Сула, мы должны знать, что наша работа, данная нам, должна строиться на принципе вера выше знания. То есть, когда ахап высшего парцуфа, хотя он не светит мне, я беру его как самое важное для себя, и я прилепляюсь к нему. Почему? Потому что антистически я же должен к нему прилипнуть. То есть, естественно, против моего разума, против моих чувств, а только потому, что он высший. Даже если он против моих чувств и ощущений, естественно, что он всегда против. Он всегда более отрицающий получение, более альтруистичный. И, конечно, мне противно это все, совершенно противоположно. Вот эта вера выше знания, она должна быть принята нами не потому, что мы недостойны высокой ступени принимать ее в качестве разума, ясно понимая, что высшая ступень, она выше, стоит мне обладать ею. Мы никогда не сможем таким образом подняться со ступени на ступень. Если бы мы видели высшую ступень как более высшую, более желательную, более хорошую в наших эгоистических желаниях, то это была бы не ступень святости, это была бы ступень нечистых сил, эгоистических сил, эгоистической лестницы вверх, а не альтруистической. То есть эта лестница вела бы не к Творцу, а в противоположную сторону. Мы бы поднимались вниз, что называется. И кажется нам поэтому ахап высшего, высшая ступень, низменный, нестоящий, ничтожный. И человек всегда ждет, когда же он сможет сбросить ярьмо, называемое верой выше знания. Когда он сможет идти нормально своими знаниями, своим видением, что высшее – это высшее, что стоит мне за него хвататься и идти вперед. Никогда. Никогда мы не сможем этого сделать. Потому что никогда в наших свойствах полное не покажется нам притягательным. И для того, чтобы устремиться к духовному, нам обязательно нужен Ор-Макив, который бы создал нам в нас предпосылки взяться за духовное, вопреки всем нашим эгоистическим отторжениям от него. И поэтому Баля Сулам пишет дальше. На самом же деле, высшая ступень, вера выше знания, это очень высокая и важная ступень, значение которой бесконечно. И низким оно кажется нам вследствие нашего желания получать, вследствие нашего эгоизма. В самом эгоизме следует различать две части. Первая часть называется рожь, голова, и вторая гуф, тело. Так вот, рожь в эгоизме – знание, а гуф – получение. И поэтому, если я нахожусь в эгоистическом состоянии, еще не исправленном, то я ценю знания и ценю получение. И естественно, поэтому высшая ступень именно этим мне противоположна. Потому что у высшей ступени голова – это вера, то есть идти вопреки знанию, тому, что я ощущаю в своих эгоистических, разумных, так называемых, келим, и вопреки телу, тело в духовном называется отдача. То есть, если мы с вами начертим духовное и эгоистическое кли, то оно будет выглядеть так. Рожь. Знание, гуф, получение, далее,
это эгоизм. И духовное, не будем называть альтруизмом, потому что это избитое все и неправильно. Иногда так, для
знаете, чтобы немножко внести какие-то изменения.
И тут рожь. И тут рожь, это будет намерение, дача или вера, так называемая, или кавана, намерение ради отдачи. А гуф – это сама отдача.
Естественно, что, находясь против высшей ступени, против Ахапа Высшего, возникает у меня ощущение, что я ни знанием, ни своими нормальными свойствами, желанием получать, принимать, абсорбировать в себе весь мир, анализировать, чувствовать, что я существую, что вокруг меня я понимаю, что происходит, что я как-то властвую, понимаю ситуацию, определяю ее. Это все является моим естественным побуждением. Когда оно у меня пропадает, то тело умирает. Что называется нашей смертью в нашем мире? Когда полностью у человека пропадают силы реализовывать вот эти два побуждения, знание и получение, тогда тело умирает. Поэтому, если мы идем сейчас уже против этих двух основных компонентов эгоизма, знания и получения, то мы уже умертвляем тело, как бы наше так, что возносимся над ним еще при его биологической жизни. Мы даем ему совершенно другие основы жизни. Так вот, что сказал в таком случае Творец Аврааму? Он сказал так, что знать ты должен, что твои потомки, то есть все следствия из твоего первого побуждения к Творцу, из Хасадим, из свойства Хесед, что они будут в изгнании, то есть к ним прибавится эгоизм, вот этот вот весь эгоизм прибавится к твоему устремлению к Творцу. И этот эгоизм будет характеризоваться как злое начало человека, называемое фараон. И его роль этого фараона, этого эгоизма человеческого, который находится в нас, будет заключаться в том, что в той мере, в которой мы будем устремляться к Творцу, этот эгоизм будет отсасывать от нас все наши устремления, желания, все постижения, и будет вбирать их в себя. То есть любое наше усилие вперед к Творцу, любое достижение чего-то высшего, чего-то духовного, чего-то светлого, он в итоге будет отбирать у нас к себе и строить из этого огромные красивые для себя города, оставляя нас в несчастье и в бедности. Авраам сразу же понял, что это все хорошо, а мы не понимаем пока. Как же, что же при этом достигается? Вплоть до того, что этот эгоизм возражает, как сказано в Торе, как фараон говорит Моше, а кто такой Творец, что я должен его слушать? То есть он находится совершенно в полной противоположности к Творцу. По своей величине, противоположности по своим намерениям и по своей силе. И именно поэтому фараон приближает человека к Творцу. Каким образом приближает человека к Творцу? Именно тем, что забирает у нас все наши хорошие ощущения, все наши хорошие следствия наших усилий. Допустим, мы с вами побывали уже не один раз в каких-то возбужденных хороших состояниях к Высшему, к Духовному, в каких-то ощущениях. Мы что-то поняли, мы чем-то прониклись. Мы увидели, насколько это против нашего мира является нечто совершенно противоположным. Хотя нам вдруг начинает казаться, что это все как сказка, что это неестественно, нереально, что это вообще не какие-то ли это вообще измышления и вообще психологические какие-то тренировки непонятные. Это на самом деле что-то существует или это просто нам кажется, мы внутри себя что-то там возбуждаем, потом опускается. Ну, если нет ничего в жизни лучшего, так может и это хорошо. Мы не понимаем, откуда это происходит. Это все игра фараона с нами. И это будет еще продолжаться. То, что приготовлено нам от фараона, те вопросы, те разочарования, те вообще сложности в наших исследованиях, где мы находимся, кто мы и что, да, и так далее, это все только набирает силу. И поэтому нам надо с вами хорошо изучить процесс нашего продвижения. И так сказано, и построили нищие несчастные города, то есть предназначенные для фараона и для рабов. Мы, являющиеся рабами эгоизма, считаемся рабами фараона, строим для себя города, в которых мы являемся нищими, бездомными, обездоленными. В то же время эти же города, в них же есть огромные кладовые со всем добром, которое принадлежит фараону. Мы создаем эти города, мы наполняем эти кладовые всем добром, и оно относится все к фараону. Он все это отсасывает от нас. Мы желаем в строительстве этих городов достичь Творца, построить свое возвышение до Махсома. В итоге, как бы, фараон у нас все это отсасывает к себе, оставляя нас абсолютно еще более в худшем состоянии, чем мы начинали. Каждое наше строительство заканчивается еще большим крахом. Поэтому и называются эти города несчастные города и опасные города. Что значит опасные? Тем, что человек, который находится в таких состояниях, он находится в опасности остаться в них все время и не закончить свою жизнь, преодолев их. Так они сказано. Арим мискинот. Мискинот – это опасные, несчастные, обездоленные, униженные. А для фараона в результате этой работы эти города становятся самыми-самыми большими, богатыми в мире, красивыми городами. Питом и Рамсес – это известные в Древнем Египте города. В соответствии с этим следует разъяснение. И построили несчастные города, предназначенные Израилю и фараону, Питом и Рамсес, так как все усилия Израиля упали в клипот и не видели никакого благословения в своей работе. И в то время, когда могли справиться с работой при помощи веры, с намерением отдачи, когда человек устремляется все-таки вперед, вот у нас получилось так немножко в Суккот, еще, мы надеемся, получится сегодня вечером, мы обязаны с вами на нашей всемирной встрече сделать такие усилия. Мы должны знать, что самая большая вообще заповедь, которая только есть у человека, относительно группы, относительно вообще его духовного продвижения, это веселить своих товарищей, создавать в них веселье. Веселье не просто глупое идиотское веселье, а уверенность в том, что мы идем правильно, что мы идем по правильному пути, что у нас впереди хорошее. Как только вы возбуждаете в себе веселье, это не идиотские состояния. Потому что как только вы возбуждаете в себе немножечко веселья, вы становитесь более близкими к окружающему свету, он начинает вам светить. То есть то, что все время нас убеждают каббалисты, что мы должны быть в подъеме в духовном, в каком-то возбуждении, в возвышении, это не потому, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Это глупости. Для того, чтобы животное тело нам просто было легко и свободно и хорошо, совершенно не является вообще их задачей. Мы видим, что Творец, наоборот, дает нам все время больше и больше разочарования. Если мы своими усилиями поднимаемся, мы становимся ближе к окружающему свету, как шарик, который прилипает к потолку. Тогда он на нас светит, он начинает нас исправлять. В этом выражается наша готовность к исправлению. Вопреки нашим всем сегодняшним разочарованиям, каким-то опустошенностям, я смотрю, у многих лица довольно кислые. Хотя, в принципе, оснований для этого нет никаких. Если вы знаете, что существует Творец и ведет вас вперед, что может быть тогда вообще плохого в вашем состоянии? То, что вы в течение этого пути чувствуете перемены всевозможные, происходящие с вами в эгоистических келим, для того, чтобы их исправить и достичь совершенства в вечности, поддаваться чувствам, это нельзя себе позволить. Для этого мы с вами должны будем овладеть следующим свойством, кроме Авраама, Гвура, Ицхак. Что сделал Ицхак, если вы помните из истории? Он готов был зарезать своего сына Якова. Только для того, чтобы полностью все свойства правой линии подчинить силе экрана. Мы с вами это будем потом проходить. Но надо быть мужчинами. И вот как это нам объясняется. Значит, когда справляются с работой, то видят плоды изобилия, в тот момент попадают под воздействие Творца, Света, а в тот момент, когда попадают в знание и получение, сразу же попадают под власть клипы фараона. И тогда приходит человек к окончательному решению, что работа должна быть только верой выше знания с намерением отдачи. То есть все ваши разочарования, то, что вас трепет сейчас Творец, и после каждого хорошего состояния бросает в еще более низкое, худшее состояние, чем было до этого подъема, это только для того, чтобы вы поняли, что вы должны окончательно избавиться от своего эгоизма, прилепиться раз и навсегда к высшей ступени. Это называется идти верой выше знания, чтобы не было больше никогда никаких падений. Вы можете спросить, но что значит, я не буду хотеть своих падений? Эгоистически не буду хотеть, потому что мне больно, потому что мне неприятно. Да, совершенно верно. Благодаря этому мы выходим из эгоизма. Другого у нас пока определения плохого в эгоизме нет. Если бы, не дай Бог, эгоизм бы нам светил какими-то хорошими вещами, так мы бы в нем остались бы, мы были бы преданы этому фараону до конца своих дней. И именно тем, что мы начинаем в его, находясь под его властью, в его рабстве, чувствовать, насколько оно плохое, мы пытаемся из этого вырваться. Нет ничего хуже, чем сладкое рабство. Вы знаете, были такие, ведь в истории человечества огромнейшие периоды рабовладельчества. И не было очень много, мы не видим в истории, что было очень много восстаний рабов, потому что знали, как обращаться с рабами. Давали им все, что надо. Раб не нуждался ни в чем. Он ел, пил. Его берегли, чтобы он мог правильно, хорошо работать. Не изматывался, чтобы на следующий день не смог. То есть относились к нему как к хорошей, дорогой машине. И ему было это выгодно и удобно. И хозяину тоже. Так вот, если бы у нас было такое рабство с эгоизмом, то есть мы бы все бы отдавали бы ему, что надо, и получали бы от него, что нам надо, на таком хорошем обмене, мы бы никогда бы не смогли бы выбраться из него. Мы бы продолжали бы эту жизнь до 70-80 лет, сколько нам надо прожить, и кончали бы ее спокойненько и уходили. Кончали и уходили, были бы довольны этой жизнью. Мы никогда бы от животного состояния не поднялись бы в духовное. Не ощущали бы Творца, вечности, совершенно ничего. Нам было бы просто все хорошо. То есть мы бы полностью были бы уподоблены животным, которые практически получают в жизни то, что им надо. За усилия, за маленькие, они получают, в общем-то, то, чтобы просуществовать. Поэтому, если человеку даются страдания и особые страдания, направленные, то есть не просто нам даны страдания, как даны еще миллиардам людям в мире, которые голодают, которые без крова. Нам даны страдания направленные, мы понимаем, откуда они происходят. И почему они в нас происходят? Они в нас происходят не потому, что они нам положены из-за нашего существования в этом мире. Они нам положены уже потому, что нас хотят поднять в высший мир. Поэтому мы эти страдания должны любить. Не любить в них оставаться, но любить, что они пришли от того же источника, который хочет нас этим возбудить подняться к себе. Так вот, смысл всех этих страданий в том, чтобы возопить, как сказано, и возопили сыны Израиля от работы от этой, которая на них, значит, была возложена в Египте, так, как боялись, чтобы остаться, что они должны будут остаться в этом изгнании навсегда. То есть все время будет на них давить фараон с одной стороны, с другой стороны он будет их кормить. Вы знаете, еще в пустыне после выхода из Египта они начали кричать Моше, где те котлы с мясом и с луком, которые были там в полном изобилии нам в Египте. Куда ты нас привез в эту пустыню умирать в ней? Это мы с вами дальше будем изучать, какие этапы проходит человек и в первых своих шагах после Махсома. Хотя они уже совершенно не такие, как сейчас, а это возорение все-таки света, но все равно и там далее есть тоже борьба против эгоизма, только уже с переделкой его на альтруистические действия. Так вот, фараон дает все. Он даже будет давать вам наслаждение в этом мире, чтобы вы оставили кабалу. И вам вдруг будут казаться, зачем мне надо вообще это делать? Так спокойно, я могу существовать. Приду домой, телевизор, жена. Все спокойно, хорошо. Зачем мне? Что за проблемы? Что за беды такие? Зачем мне это надо? Страхи всевозможные подкатываются. Неуверенности худшие, чем когда бы то ни были. И все это для того, чтобы и возопили сыны Израиля от работы, так как боялись остаться в изгнании навсегда, обратились с воплем о помощи к Творцу и удостоились выйти из Египта. Находим, что прежде чем увидели, что состояние, в котором они находятся, во власти клипот, и страдали, и страшились, чтобы не остаться в нем навсегда, этого нам не хватает. Нам не хватает с вами боязни, что мы останемся в этом. Мы сейчас находимся в отрешенности. Нету таких, которые бы палками бы взяли, подогнали бы всех остальных товарищей, заставили бы всех и самих себя идти вперед. У нас нет этого страха, что мы останемся в этом состоянии. Мы какие-то сникшие и согласны в нем остаться. Пускай над нами будет, что будет. Фараон так фараон. Мы должны возбудить друг друга, чтобы у нас было это состояние, из которого мы смогли бы так воскликнуть к Творцу, чтобы Он нас вытащил. Это состояние, к которому мы должны все дойти. И ради этого состояния мы каждую неделю сейчас будем проводить с вами вот такие встречи, наши международные собрания, капустники, не знаю, как их назвать еще. Ишиват Хаверим, в принципе, это собрание друзей, товарищей. Вот. И обязаны мы будем поднимать настроение друг друга, вкладывать друг в друга уверенность в цели и необходимость выйти в нее из сегодняшнего состояния сейчас. Чтобы не остаться в нем никогда, чтобы не было необходимости, чтобы возникла необходимость, чтобы Творец помог избавиться от эгоизма, от килим кабала, если не чувствует потери и ощущения достатка, которые есть в них, что все это помехи на пути к слиянию с Творцом. А с другой стороны, человек больше рассчитывает на свою работу, как на знание и получение, тогда как вера считается падением и больше выбирает знание и получение, потому что как к этому обязывает его практический опыт, разум человека в нашем мире. И вот тут вот и построено на этом в нашем внутреннем сопротивлении этих двух начал в нас. Идти верой, примкнуть к высшему, к высшей ступени, или оставаться в нашем знании, в нашем разуме, в нашем получении, к которому мы привыкли, в тех свойствах, с которыми мы постоянно живем. И поэтому уготовлено нам изгнание, чтобы ощутили мы, что нет иного пути, то есть действия на продвижение к Творцу, что вся работа, она погрязла у нас в египетских клепотах, и только когда мы увидим, что нет другого выхода, то есть нас будут пинать сверху, отдаляться будет от нас свет, и мы будем все больше падать вниз, подниматься и падать, и подниматься и падать, пока эти в нас состояние достигнут уже вот так, вот просто достанут нас до горла, что называется, и мы не сможем в них больше оставаться. Тогда мы начнем кричать. Этот крик должен быть животным криком из глубины сердца. Он не может быть искусственным. То есть этот крик должен возникнуть только тогда, когда человек понимает, что находится в полном подчинении в своем эгоизме, и этот эгоизм – это не он сам. Это совершенно отдельная сила, фараон, которого Творец специально поставил в нас, чтобы заставить нас захотеть от него избавиться, возненавидеть его. Находим, что веру они приняли только из-за того, что видели, что иначе нет другого совета. И поэтому согласились выполнить неизменную работу. И это называется работой, зависящей от вознаграждения. И чтобы не попасть под власть клепот, приняли на себя они эту работу. И если это будет... приняли на себя эту работу. Но возникает тогда вопрос. Если будет отменено вознаграждение, исчезнет и любовь к этой работе. То есть если будет отменено эгоистическое начало, то не будет никого, кто бы вызывал бы мысли не обращаться к эгоизму, и пропадет любовь к изменной работе. И поэтому-то сказано у Ари, я пробежал немножко этот самый отрывок, потому что мы из ответа, из пояснения увидим, о чем там говорится. И тогда сказано у Ари, эгоизм человека вначале подобен паутинке, а в конце оглоблем телеги. Известно, что существует он в виде насилия, вводящего в заблуждение, подсовывающему человеку злые умыслы. Эгоизм отпечатан в человеке и является насилием над человеком, если мы бы увидели на самом деле его как силу, настоящую духовную силу, мы бы увидели, что он совершенно с нами не связан. Это просто такое облако темное. Или какое-то животное, это такая раковая опухоль, которая все в нас заполняет. До самого последнего миллиметра, до самой последней клетки. И вот когда мы ненавидим его, тогда он выходит из нас, как дух. И мы остаемся пустыми, без него. То есть все наши эгоистические намерения просто выходят таким темным облаком, и оставляют нас. Вот обнаружить в себе эту категорию эгоизм, увидеть, что он насильно посажен внутрь нас Творцом, для того, чтобы мы его возненавидели, полностью в такой силе и с такими против него качествами, в которые он с собой представляет. То есть изучили бы его полностью и удалили бы из него из себя, вытолкнули бы из него из себя. Или, вернее, даже не вытолкнули, а попросили бы Творца, потому что сами мы не в состоянии. Он его всунул в нас, и он его должен вытащить из нас. От нас зависит только анализ того, что это зло, и давление на Творца, чтобы он нас от этого избавил. И это давление, оно как бы против желания Творца, как бы. Оно так и называется «Ницхули банай», то есть «Победили меня сыновья мои», то есть я создал в них злое начало, а они заставили меня его изъять из них. Это борьба с фараоном, который не просто называется фараон, он еще и называется обратным отражением Творца, затылком Творца. Обратным его, то есть это сам Творец сидит внутри, только в обратном состоянии. Или можно сказать так, свет, который не присутствует в кли, своим обратным состоянием, ахураем, вызывает в кли эгоистическое желание. Это одно и то же. Потому что не существует, кроме света, ничего. Его отсутствие вызывает эгоизм. И поэтому уготовлено изгнание нам, то есть ощутить изгнание от духовного. Вот сейчас мы это ощущаем. Мы немножко вкусили, что значит выше. А сейчас ощущаем наоборот. Изгнание из высшего. И ощутить мы это должны так, чтобы, с одной стороны, у нас был страх остаться в этом изгнании, с другой стороны, чтобы мы обнаружили, что мы просто обязаны достичь Творца. Нет другого выхода. Находим, что веру они приняли только из-за того, что увидели, что иначе другого совета нет. Так вот, Ари говорит, что вначале эгоизм подобен только маленькому зернышку, допустим, или тонкой паутинке, и что кажется нам, что ну немножко и мы прорвемся, а потом в нас сегодня мы уже продвинутые с вами. В нас сегодня эгоизм уже оценивается как оглобли телеги. И это желание отпечатано в человеке, является насилием, так как нет возможности его отменить. Авраам-то был этому рад, потому что он знал, что его свойство отдачи, хесед, свойство бины, плюс эгоизм, это и приведет к подъему до уровня Творца. То есть, что мешает хесед достичь Творца, достичь кетер? Бине, что мешает быть как Творец? Только если к бине присоединить Малхут. Поэтому Авраам был очень рад, когда Творец ему сказал, будет тебе такое изгнание, ну, твоим потомкам, неважно как, будет им такое изгнание, что они достигнут меня. Не волнуйся. И он этим сразу успокоился, не спорил никак. Так вот, поэтому сказано, что если эгоизм не рассматривается как тяжкий грех, то его невозможно отторгнуть, его невозможно возненавидеть. Потому что он не существует в таком огромном виде перед человеком. Но впоследствии, из-за того, что человек продолжает работать и двигаться вперед, он увидит, что тонкая паутинка превращается в толстые оглобли. И в итоге маленькие желания эгоистические, которые ему кажутся, ничего страшного здесь, там, я каким-то образом на себе, ну надо же немножко жить в этом мире тоже, все это начинает ему казаться... Малейшая секунда, мгновение в отрыве от Творца начинает ему казаться, как насилие клипы над ним. Вот тогда, как пишется в Торе, и почувствовали, народ Израиля почувствовал власть фараона. Вначале не чувствовал, вначале было все очень хорошо. Было 7 лет, все 7 сферот Зарампина, все 7 лет были хорошими, добрыми. Они нормально жили в Египте, а следующие 7 лет начались страшные дела. Вдруг ненависть, вдруг поработили их, вдруг все пропало, и вдруг стал фараон совсем другим. Так и сказано, после первых 7 лет восстал другой фараон в Египте, который не признал сынов Израиля, что они какие-то особые, а из пришельцев, из особых пришельцев, как они там были, занимали хорошие должности и так далее, сделал всех рабами. И вот то, что мы сегодня начинаем на себе чувствовать. Мы думали, что мы будем ангелами, подниматься, осваивать духовный путь, для нас все будет открыто. В итоге мы начинаем себя чувствовать да хуже всех остальных в мире. Да у нас ничего нет, они нормально живут, у них чего-то есть. Но мы можем говорить, да, что у них есть, но они этого не чувствуют. Они против нас счастливее. В наших падениях они счастливее нас. В наших подъемах, естественно, что мы намного выше их. Но сколько же это может продолжаться? То есть это продолжается до тех пор, пока человек своими усилиями, своим анализом в группе, своей работой в группе по распространению ускорит события так, что он быстро-быстро сможет понять для себя, в себе, что он обязан избавиться полностью раз и навсегда от этого эгоизма. Если это решение, будет у нас окончательным, серьезным, бесповоротным, это и будет наш крик к Творцу о избавлении от фараона, мы мгновенно выходим из нашего рабства эгоистического, если мы действительно хотим от него выйти. Таким образом, находим, что польза от изгнания в том, чтобы ощутили, что желание эгоистическое властвует над ними, и что нет другого решения, как стараться достигнуть альтруистического кли отдачи. То есть фараон, таким образом, когда он показывает, что он властвует над нами, эгоизм наш, и вызывает в нас эти отрицательные, сегодняшние наши отрицательные ощущения, он вызывает этим ненависть к себе. Он же мог в нас вызвать не ненависть. Мы когда-то с ним очень хорошо справлялись. Мы когда-то с помощью эгоизма достигали денег, почета, хороших должностей, всего, чем может человек гордиться в нашем мире. Эгоизм нам помогал. А сейчас, когда мы находимся в другом развитии, в духовном развитии, эгоизм нам приносит несчастье. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не решим окончательно, что он является нашим врагом, что мы обязаны от него избавиться. То есть несчастье, которое несет нам эгоизм, они же являются его могильщиком. И поэтому ответил Творец Аврааму на просьбу о его гарантиях, что получит он, его потомки, страну в наследство, страну имеется в виду Эрец Исраэль, Бину освоит Малхут, Малхут освоит Бину. И Творец ему сказал: знай, что твои потомки будут жить в изгнании, так как именно в изгнании придет к ним раскрытие того, что даже то, что кажется поначалу маленькой паутинкой, маленьким грехом, маленьким эгоизмом, они придут к анализу того, что этот маленький эгоизм полностью заслоняет их от Творца, от вечности, от совершенства. И они будут видеть его как огромную железную стену, которую необходимо разбить. Потому что они увидят, что за этой стеной начнут чувствовать, что за этой стеной существует огромный вечный мир, полный света. Вначале они этого ничего не чувствуют, поэтому и препятствие им кажется слабеньким и не обращают на него внимания. А затем увеличится представление, что находится за стеной, увеличится страдание по эту сторону стены, и поэтому стена покажется стеной действительно огромнейшей такой, что сами не смогут в то же время пройти ее, а должны будут вскричать к Творцу. Почему? Потому что если бы смогли ее пройти сами, они бы прошли бы ее эгоистическими своими желаниями. Как же можно с эгоизмом пройти в альтруизм? Пройти стену нельзя, с одной стороны. С другой стороны, если бы они прошли бы эту стену сами, они бы не нуждались бы в Творце. То есть они бы в итоге не достигли слияния с Творцом. Не достигли бы слияния с Творцом? А где же тогда цель творения? Самая наивысшая ступень, самая полная, счастливая в слиянии. Поэтому фараон, он делает очень большую работу над нами. Должны его уважать. Этот эгоизм, который сидит в нас, он вызывает ненависть к себе и заставляет нас дойти до крика к Творцу. Ну, мы на этом прошли с вами всего лишь больше чуть-чуть, чем половину этой статьи. Половину примерно. Следующая половина, она, правда, является более сложной, и потом она уже касается наших следующих этапов нашего развития. Вывод. Очень простой. Принимать все состояния как эффективные. Если нам от них плохо, понимать, что нам плохо, потому что мы должны определить свое отношение к эгоизму, это он делает нам плохо. Пока это плохо не будет оценено относительно его, пока мы не будем видеть, что выйти мы обязаны только усилием против него, то ничего не решится. Если человек будет искать в себе силы решить эту проблему, тоже не найдет. Я вижу, многие из вас сидят с головой прямо между колен, понурив голову. Это происходит от того, что человек в себе пытается найти решение, силы для решения этой проблемы. А этого нет. Сказано, что пройти этот эгоизм может только целый народ, то есть группа, в которой есть силы стремления к Творцу, которая во имя этого стремления к Творцу готова объединиться, которая может друг друга поддержать, которая может вместе воскричать. Только в таком случае возможен прорыв. А до тех пор, пока мы будем смотреть еще каждый в себя и искать силы, как же я могу выбраться, этого не произойдет. То есть эгоизм нас еще и внутрь себя толкает, чтобы показать нам, что мы не в состоянии сами пройти, даже если и захотели бы. Смотрите, насколько он нас правильно направляет на работу изнутри себя, возненавидеть его наружу, и на работу индивидуальную, с индивидуальной на групповую. Все в нас строит эгоизм. Давайте только правильно анализировать его и к нему правильно относиться. Значит, для этого мы сегодня с вами вечером встретимся. В 7 часов вечера я прошу вас, будьте вместе с нами. Мы со своей стороны видим в этих вечерах огромную возможность порадовать, повеселить товарищей. Насколько это получается в наших силах, это от чистого сердца, и это всеми нашими силами, на которые мы сегодня способны. Сказано, что самая большая работа, усилие, которое может сделать человек относительно своих товарищей, это веселить их, дать им духовное возбуждение. Ну, это мы с радостью выполняем. Если я понимаю, что и вы бы захотели присоединиться к этому, присоединяйтесь. Веселитесь вместе с нами, включайтесь в нашу группу. Будет объявлено вам, объявлен телефон, по которому вы сможете звонить и произносить свои тосты, обращения, мнения. Присылайте свои видеоклипы, фотографии, которые мы сможем включать в это. В общем, советуйте нам, как сделать наши эти еженедельные, двухчасовые, совместные общения такими, чтобы мы получали с вами бодрость и силы на всю неделю. Так, чтобы все падения, которые у нас были, они немедленно бы присоединялись к этому нашему общему подъему. Можно сделать так, что за эти 2 часа в неделю мы достигнем такого духовного заряда, что всю неделю мы проскочим гладко. Не просто гладко, что не будет чувствоваться падений. Они будут немедленно присоединяться к подъему. Мы их не будем чувствовать, но мы их будем аккумулировать в себе. Это можно сделать. Таким образом, в принципе, и проходят праведники все свои ступени. И поэтому очень быстро достигают исправления. Что у нас есть на сегодня, значит? Обращение к мировой группе Бней Барух. Напоминаем о том, что сегодня вечером состоится Ишиват Хаверим всей мировой группы Бней Барух. В течение сегодняшнего дня на нашем сайте, в интернете, на русском и английском языках будут выставлены тексты всех песен, которые мы сегодня будем проходить. Я настоятельно вам советую, изучайте тексты этих песен с перевода на произношение и на иврит. Это поможет вам немножко узнать язык. И в песнях он изучается легко. Мы обращаемся ко всем нашим группам в мире с просьбой приготовить, отснять и прислать нам песни, сценки, танцы, но только мужчин. Или все, что мы не могут они сами придумать, чтобы показывать это на наших дальнейших с вами совместных встречах. Материал присылать нам по адресу офис Кабала Инфо. Мы собираемся сделать панорамный стенд всех наших групп в мире. И поэтому обращаемся с просьбой присылать нам качественные фотографии групп, сделанные в узнаваемых известных местах того города, где группа занимается. Материал также присылать по адресу офис Собачка Кабала Инфо. Далее. Вчера был проведен объединенная суббота со всеми нью-йоркскими группами. Прошло это все отлично. Руководитель группы Миран Хусни. В гостях был также Леонид Макарон с женой Людмилой. И все пели песни и строили общий клей. Поздравляем их всех. Продолжаем подготовку. Также они нам пишут лекции для Тони. Тони, наш англоязычный друг из Торонто, он очень много в последнее время занимается преподаванием кабалы. Он раздает, значит, будет сейчас для него готовится лекция в Нью-Йорке, и они там занимаются тем, что раздают листовки, работают вместе, приглашают на эту группу друзей и так далее. У них огромная работа там сейчас ведется. Америка очень активно включилась в эту работу. Я сам лечу, буду в Америке с 15 по февраля по 1 марта. Или апреля это? Иногда февраль-март. С 1 марта 15 дней с турне лекций для англоязычной Америки. Это где-то до этого у меня запланирована лекция в Лондоне по дороге, потом уже в Америке, начиная с Сент-Луиса, с Центральной Америки и далее по всей остальной. В заключении, в конце этих дней, где-то 25 февраля, будет всеобщий американский конгресс, собрание всех американских групп, англоязычных, русскоязычных. Еще место окончательно не объявлено, где-то под Нью-Йорком. Приглашаются все желающие, я заранее об этом говорю, организовывает спонсор всего этого наш товарищ Леонид Макарон. Ну и далее, давайте не забудем о том, что в Одессе, кроме того, сегодня 2 ноября в 12 часов дня по московскому времени в Одессе, то есть это уже где-то через 2 часа, Барух проводит лекцию по кабале в фонде «Мир через культуру». Пожелаем ему удачи нашему Баруху. Он в этом деле действительно и удачник, ну и чтобы было все хорошо. Ну и далее, сегодня, после того, как мы с вами закончили эту статью, пускай каждый из вас сейчас вот, не отвлекаясь ни на какие другие мысли, сделает для себя вывод, с чем он сейчас выходит в мир после того, как он 2 часа, 1.5 часа посидел и слышал в моем изложении мысли Бааля Сулама. Что он может вынести из этого? И что он хочет сейчас, каким образом он хочет прожить этот день, чтобы все, что было в течение этого дня, исходило из того, что он сейчас 1.5 часа слышал. Я говорю только сегодняшний день, потому что сегодня вечером мы с вами, у нас уже будет следующая дозаправка в воздухе. Ну, до этой следующей дозаправки, чтобы у вас были только подъемы, только воодушевление, хорошее самочувствие, духовное, физическое. Вперед! До встречи вечером в 7 часов. До свидания.